Глава 10. Через полчаса они стояли посередине кафе. Большая часть столиков была свободна, но Розовский уверенно двинулся к одному, стоявшему в самом углу, за которым уже сидели двое — парень и девушка. Несмотря на их недовольные взгляды, Натаниэль попросил разрешения присесть. «Мы тут с товарищем встретились», — объяснил он. «Всего на несколько минут». Он, словно представляя, полуобернулся к Илону. Парочка невольно тоже взглянула на стажера. Выражение их лиц резко переменилось. Казалось, они испугались. Уже готовое возмущение бесцеремонностью замерло на устах парня. Воспользовавшись их молчанием, Натаниэль быстро сел и жестом предложил сесть Илону, после чего подозвал официанта и заказал два черных кофе. Розовский улыбнулся соседям. «Меня зовут Натаниэль», — представился он, — «а его Илон». «Азриэль», — буркнул парень. «Рита». Девушка была очень красива. Правда, взгляд слегка контрастировал с нежным овалом лица. Взгляд ее карих глаз казался старше ее самой. Натаниэль вытащил из пачки сигарету, похлопал себя по карманам в поисках зажигалки. Не найдя, он с извиняющейся улыбкой обратился к соседу по столику. Тот молча протянул ему свою зажигалку. Прикуривая, Розовский приподнялся со стула, и, видимо, от неловкого и чересчур поспешного движения из его карманов посыпались на пол небольшие книжки в потрепанных обложках. Сетуя вполголоса на собственную неловкость, Натаниэль собрал книжки и сложил их стопкой на столе. Перехватив осторожный взгляд девушки, он объяснил, смущенно улыбаясь. «Это все старые детективные романы. Конан Дойл, Стаут». «Глупая идея», — Натаниэль развел руками. «Я, видите ли, частный детектив. Но, похоже, мне не дают уснуть писательские лавры. Действительно, какого черта кто-то сочиняет о нас истории и стрижет купоны на наших злоключениях? Я вот решил против такой несправедливости восстать. Отныне сам буду писать детективные романы. Тем более жизнь порой подбрасывает замечательные сюжеты. Хотите послушать один? Кстати, мне, возможно, потребуется подсказка. Насчет улик я еще могу что-нибудь придумать. А вот психология, мотивы...» Натаниэль огорченно покрутил головой. «Это не для меня». «Я грешным делом надеялся без всего этого обойтись, а оказалось нельзя». Он огорченно всплеснул руками. «Представьте себе, никак не выходит, концы с концами не увязываются. И это при том, что в детективном романе главное — увязать концы с концами. Это я узнал от своего друга Давида Гофмана». «Да, так вот». Он словно спохватился и тревожно спросил. «Может быть, я вам мешаю? Простите, ради бога, на меня временами находит, не даю никому рта раскрыть». «Наверное, для частного детектива это не самое лучшее качество», — спросил доселе молчавший Азриэль. «Невольно можно выболтать то, что следует держать при себе». Розовский пренебрежительно махнул рукой. «Да что там выболтать? Тоже секрет». С кем встречается жена фалафельщика Бенни в свободное от рождения детей время? Частный детектив в нашей стране, уважаемые господа, лишен возможности заниматься чем-либо, кроме сбора компромата на неверных жен и мужей. Хотя иногда бывает такое. «Так что вы там говорили о сюжете?» — подала голос Рита. «Да», — воодушевленно подхватил Натаниэль, — «насчет сюжета». «Понимаете, я решил, что первый мой роман должен содержать не только загадочное преступление, но и, безусловно, то, что мой друг профессор Гофман называет эмоциональным фоном произведения. Так вот, представьте себе, что героиня — молодая девушка». Он словно в раздумье взглянул на Риту. «Ну, к примеру, ваша ровесница и такая же очаровательная». На комплименты Рита никак не среагировала. Натаниэль продолжил. «Да, молодая девушка после школы решила немного подработать. Пришла по объявлению в небольшое кафе и вскоре уже разносила там кофе и кока-колу посетителям. Получала какие-никакие чаевые и, в общем, была вполне довольна жизнью. Но как-то вечером между нею и хозяином кафе, женатым человеком, между прочим, и отцом нескольких детей, что-то произошло, после чего девушка, во-первых, уволилась, а во-вторых, настолько возненавидела своего недавнего работодателя, что готова была его убить. Разовский сделал паузу, чтобы попробовать давно остывший кофе. Немного подумал, не заказать ли новый, потом махнул рукой. Обвел взглядом сидевших за столиком. «Так на чем я остановился?» Никто не ответил. Все трое словно превратились в каменных статуй, причем наиболее живым в данном случае казался Илон, хотя именно ему движения давались труднее всего. Азриэль моргнул. На том, что девушка ушла из кафе», — выдавил он из себя. От внимания Натаниэля не ускользнул жест, которым он осторожно обнял за плечи свою подругу, неподвижно в упор смотревшую на рассказчика. «Да, верно», — подхватил Розовский. «Вскоре девушка таки решилась на убийство. Причем все как будто благоприятствовало ее плану. Во-первых, мою героиню призвали в армию, и она вполне официально получила в свое распоряжение огнестрельное оружие, автомат УЗИ. Во-вторых, у нее был сообщник. Друг, давно ее любивший и готовый ради нее на все. Даже на соучастие в убийстве. Однажды, на следующий день после увольнения, она притворила свой план в жизнь». Натаниэль вдруг оборвал рассказ. «Ну, там кое-какие технические детали надо будет еще уточнить. Насчет мотоцикла, который они использовали, насчет звонка по телефону, чтобы хозяин в нужный момент оказался в точке, легко попадавшей на мушку. Это не важно. Но вот чего я не могу придумать. Никак у меня не получается убедительным мотив этой девушки. То есть я не могу придумать, почему эта девушка так возненавидела владельца кафе, что решилась на убийство?» «Придумайте другой сюжет», — посоветовал Азриэль с неловкой ухмылкой. «Например, про ограбление банка». «Не могу», — Натаниэль вздохнул. «Знаете, первая проба пера, и я уже написал страниц 200. Если не получится закончить, придется бросить писательство раз и навсегда». «А не хочется. Вот вы», — неожиданно обратился он к Рите, — «вот вы, например, что бы вы посоветовали начинающему сочинителю, кроме того, чтобы бросить писать, разумеется, какое объяснение вы предложили бы поведению героини?» «Может быть, хозяин кафе крепко оскорбил эту девушку?» — бесцветным голосом произнесла Рита. «Может быть, он сотворил с ней такое, что простить нельзя было?» «Например?» «Ну, например?» «Например, запер ее вечером в подсобке и изнасиловал?» Натаниэль озадаченно почесал переносицу. «Да, такое мне приходило в голову», — сказал он. «Конечно, почти сразу же. Такой вариант для романа вполне подошел бы. Но вот незадача. Нет в полицейском управлении никаких жалоб с ее стороны на насильника. То есть я придумал сюжет так, что никаких жалоб нет», — пояснил он. «И значит, мне нужно придумать, почему пострадавшая не обратилась в полицию. Что вы на это скажете?» «Может быть, насильник угрожал ей», — сказала Рита, глядя в сторону. «Может быть, он обвинил ее в воровстве денег из кассы и пригрозил заявить в полицию». Разовский задумался. «Хороший ход», — сказал он, — «вполне объясняющий ее поведение». «Может быть, ваша героиня и не думала поначалу убивать своего оскорбителя», — не слушая его, продолжала Рита. «Может быть, он сам начал ее преследовать, угрожая не только посадить, но и ославить ее как проститутку, если только она не уступит его домогательствам». «Думаете, домогательства продолжались и после изнасилования?» — спросил Натаниэль. «Во всяком случае, вы как сочинитель вполне можете написать именно так», — с вымученной иронией сказал Азриэль. Натаниэлю стало жаль этих двоих. Он откинулся в кресле и посмотрел на Илона. Стажер все понял и теперь испытывал схожие чувства. «Спасибо, ребята», — сказал Розовский вполне искренне. «Вы мне здорово помогли, особенно вы, Рита. Теперь я смогу дописать роман». «И как же он будет кончаться?» — спросил Азриэль, изо всех сил стараясь говорить беспечным тоном. «Полиция докапывается до правды и благополучно сажает героев в тюрьму за преднамеренное убийство». Розовский удивленно взглянул на него. «Полиция?» — переспросил он. «Но у меня в романе будет действовать не полиция, а частный детектив. Полиция будет уверена, что хозяин кафе погиб по ошибке, а на самом деле преступники стреляли в крупного уголовного авторитета». «На самом деле все было наоборот, и именно мой настоящий герой, частный детектив, похожий на меня, во всяком случае с таким же отвратительным характером, по ряду признаков догадается, кто был истинной мишенью, а кто случайной жертвой». «После чего», — подхватил Азриэль, — «сдает настоящих преступников полиции». «Далась вам эта полиция», — с досадой произнес Розовский. «Вовсе нет. Мой герой с полицией, к сожалению, не дружит. И вообще, он лицо частное, не имеющее права на ведение такого расследования, поскольку тяжкие преступления не в его компетенции. Нет, я полагаю, мой герой удовлетворится раскрытием преступления. На том и закончится роман». Лицо Риты дрогнуло. «То есть...» — она запнулась. «А как же наказание преступников?» Натаниэль пожал плечами. «В конце концов, это ведь первая проба пера», — сказал он. «Может быть, я и не прав, но мне не хочется наказывать моих героев. Наверное, следовало выбрать другой сюжет». «А как ваш сыщик догадался о том, кто и как совершил убийство?» — спросил Азриэль. «По выбору оружия», — ответил Натаниэль. «Он вовремя вспомнил, что автоматами УЗИ у нас вооружены большинство служащих в армии девушек. Участие во всем происшедшем девушке сказывалось и еще в нескольких важных деталях. Например, в букете, посланном случайному пострадавшему. Еще кое в чем». Натаниэль посмотрел на часы. «У-у, Илон, нам пора, а то твои родители устроят мне головомойку». «Вы извините», — сказал он, поднимаясь. «Илон только сегодня выписался из больницы. Слава богу, чувствует себя нормально. Но родители волнуются, он еще не был дома. Так что мы пойдем». «Извините», — повторил Розовский, «но я очень люблю потрепаться с молодежью. Будьте снисходительны». Выйдя из кафе, Натаниэль оглянулся. Сквозь витринное стекло видно было, как Рита уткнулась в грудь Азриэлю, а парень осторожно гладит ее по волосам и что-то говорит, судя по выражению лица, что-то успокаивающее. Илон тоже посмотрел в витрину. «Это они?» — спросил он. «Ты уверен?» «Абсолютно», — ответил Розовский. «И ты действительно не собираешься сообщать полиции?» Розовский шумно вздохнул. «Думаешь, зачем я тебя притащил сюда? С моей точки зрения, ты один имеешь право решать, следует ли этих ребят отдать инспектору Аллану, как невинно пострадавший. Насчет Седова, хоть он и оказался жертвой трагической ошибки, я так не думаю». Илон ненадолго задумался. «Не завидую я полиции», — сказал он. «Убийца Седова наверняка уже смылся из страны, а организаторам никогда не удается отдать под суд. Улик не хватит. Так ты собираешься отвезти меня домой?» Читал Валерий Стельмащук. Апрель 2017 год.